Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Константин Добрынин. Бывший сенатор, теперь статс-секретарь и заместитель председателя президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Первая тема – это то, что пока не началось. Это начнется через несколько часов. И об этом очень много говорят. Впервые такое внимание в обществе к Паралимпиаде. И вот смотрите, даже с вами мы встречаемся и начинаем говорить именно об этом. Вот с вы же как юрист на это все смотрите, скорее всего.
Ну, как юрист, как гражданин, как человек.
Так вот что здесь произошло?
Ну, произошла, конечно, такая вопиющая несправедливость, некорректные действия как с юридической, так с морально-нравственной, да и просто с человеческой стороны. Поэтому это абсолютно очевидно. Кстати, сейчас, вот 15 часов, сейчас как раз начинается наша российская паралимпиада для наших спортсменов. Здорово, что это делается. Я, к сожалению, туда, наверное, не успею, но постараюсь все-таки после эфира.
Ну, это ведь не часовое действие, поэтому
понимаете, я думаю, о чем вообще эта история? Дело в том, что вот сам факт отстранения паралимпийцев, он почему чудовищный такой? Потому что паралимпийцы – это вообще отдельная специальная категория атлетов. То есть они, по большому счету, совершают подвиг уже вообще самим фактом своего существования. То есть они не только доказывают себе, они доказывают всему обществу, не только нашему, а вообще, что человеческая жизнь, она не заканчивается при какой-то трагедии.
Еще подождите, причем,
Я просто, нет, это важно для понимания. И когда происходят какие-то действия в отношении такой категории людей, да, людей с ограниченными возможностями, это, конечно, вдвойне цинично.
Но есть мировое паралимпийское сообщество.
Абсолютно точно.
И внутри этого сообщества было принято решение, что те, кто руководит паралимпийским движением здесь, в Российской Федерации, ну, мягко говоря, недостаточно хороши.
Вы знаете, если...
Ведь отстранили не паралимпийцев, а паралимпийский комитет.
Приостановили членство Паралимпийского комитета России, тем самым отстранив конкретных спортсменов. Если же мы говорим уже о том, что есть международное паралимпийское сообщество, есть и сообщество, если мы говорим об атлетах, о тех людях, которые действительно в это вовлечены, поверьте, они не поддерживают то решение, которое произошло. Да, это произошло по инициативе Международного паралимпийского комитета. И если...
И там паралимпийцы реальные.
Паралимпийские чиновники. И если разбирать то, что произошло, да, то это вызывает уже со стороны юристов ряд вопросов. Потому что если ты начинаешь внимательно читать те аргументы, ты начинаешь смотреть материалы дела, ты наблюдаешь за дискуссией, за судебными баталиями, ты понимаешь, мягко говоря, странности того, как это было сделано, как это было продумано сделано и как это было реализовано.
Но вот у вас есть какое-то разумное объяснение того, что все-таки было сделано?
Была продумана абсолютно такая четкая юридическая схема, каким образом сделать так, чтобы в достаточно сжатые сроки наши паралимпийские спортсмены не смогли обжаловать незаконное решение.
Подождите, но это вот отдельный вопрос, но сначала пут-пут. Я напомню, с нами Константин Добрынин, бывший сенатор, сейчас заместитель президента Федеральной палаты адвокатов России. И пут-пут пишет, вот после того, что вы сказали, то есть вы верите, что у нас не было допинга? Мы белые и пушистые, что ли?
Я привык верить фактам. К сожалению, в этой истории для нас всех ни одного юридически установленного факта употребление допинга паралимпийцами не было.
Я говорю, когда юридически... Они говорят про 35, плюс
значит,
10.
Вот тут начинаются нюансы. Я бы не хотел всех погружать чрезмерно подробно, но я скажу некоторые нюансы того, что произошло. Вот смотрите. Международный паралимпийский комитет принимает решение о приостановлении членства. Тем самым приводит в действие, по большому счету, самую жесткую санкцию, которая может быть. Хотя по своему внутреннему регламенту при возникновении первоначально каких-то подозрений, сомнений, неважно чего, сначала он делает следующую, обязан сделать следующую процедуру провести, да? он должен в случае, дословно прочитаю, обнаружившейся неспособности Национального паралимпийского комитета справляться со своими обязанностями сам. Международный паралимпийский комитет до возбуждения процедуры приостановления членства инициативно и совместно с нашим Национальным паралимпийским комитетом пытается эту ситуацию устранить. Этой стадии сделано не было, ее просто пропустили. То есть вы понимаете, да, это если сравнить совсем грубо, да, то, условно говоря, в уголовном процессе дело уходит в суд, а постановления о возбуждении дела нету. Ну, просто потому, что эта стадия, ну, как бы немножко длинная, она никому не нужна, просто перешагнули, некогда. И когда в процессе судебного разбирательства арбитр спросил, арбитр, независимый, один из трех спросил представителей МПК, Международного паралимпийского комитета, коллеги, ну а как вот так произошло, что вот эту стадию вы пропустили, которая, очевидно, нужна для нивелирования, устранения таких последствий, и потом формально вы ее попытались провести уже в процессе осуществления второй стадии приостановления членства. На что один из юристов сказал, ну, мы же должны формально были как бы это сделать. Мы как бы формально это сделали. То есть ничего не сделали, но сделали. И таких фактов было много.
Но подождите, если, допустим, представим себе ситуацию, что Международный паралимпийский комитет сделал, ну, какими-то политическими задачами был озабочен больше, решал какие-то свои проблемы, но смотрите, дальше наши спортсмены идут в суд в Германии и пытаются хоть как-нибудь выступить, но ведь суд отказывает им.
Понимаете, здесь история выглядит следующим образом, к сожалению, да, это уже вторая часть истории, да, то есть давайте закончим немножко с первой, потому что я, например, первый раз видел в своей практике, когда международная организация в своей юридической аргументации в качестве одного из обоснований дословно пишет, что эта стадия, условно говоря, не нужна, потому что мы в принципе не верим. То есть у нас вопросы веры, они становятся вопросами юридического факта. То есть это для меня, конечно, было открытием, хотя я человек, ну, скажем так, со скромным, да, ну, скромно, но с юридическим опытом, но такого я не видел. Понимаете? И таких фактов их очень много. Я просто не хочу сейчас всех начинать... Потому что у меня есть с собой наша апелляционная жалоба, там порядка 70 аргументов. Да? Далее, что происходит? К сожалению, да, теперь переходим к второй части того, что произошло и почему вся эта история, она не закончена, она не заканчивается вот этими паралимпийскими играми в Рио, которые проходят без нас. Я думаю, что разбирательство будет продолжаться, потому что существует возможность спортсменов индивидуально обращаться, требовать компенсации морального, возмещения морального вреда, материального вреда. Здесь возможно рассматривать вопросы клеветы, которые в том числе привели и к репутационным потерям людей. Но это все должно быть в таком большом, правильном, оформленном проекте. То есть это должно работать не хаотично, как, к сожалению, это происходит сейчас, и поверьте, это так, да, когда паралимпийцы обращаются, там обратилась там Диана Гурская, обратились паралимпийцы к Федеральной палате адвокатов, коллеги, вы можете, когда уже ситуация произошла, помочь нам чем-то, порекомендовать? Мы нашли адвокатов международных, русских, которые про боно, да, бесплатно, естественно, да, потому что это абсолютно очевидно, начали помогать, то есть это называется «с колес». Я считаю, что у России более чем достаточно и механизмов, и средств, и возможностей для того, чтобы эту работу организовывать должным образом. А должным образом – это заранее, когда ты уже видишь риски, которые начинают возникать. А скандал со спортсменами возник, если я не ошибаюсь, еще весной. Ну, уже можно было понимать, даже осенью, можно уже было понимать, что необходимо делать. Кстати, в свое время... Еще год назад, неприменительно, кстати, к ситуации с паралимпийцами, потому что я о ней не знал и не предполагал, что она вообще возможна. Для меня это, конечно, дикость. Я тогда, помните, была история с пресловутым решением Гаагского суда по ЮКОСу, да, 50 миллиардов. Да. И я предлагал правительству вообще по-другому подходить к подобного рода вещам, подобного рода серьезным проектам юридическим, которые затрагивают интересы России, должна быть создана специальная межведомственная рабочая группа, которая занимается только подобными проектами, которая координирует все, у которой есть соответствующее финансирование. И когда что-то происходит, никто не бегает с пожарными ведрами, да, и пытается что-то сделать. это срабатывает иногда, но это неправильный подход. Подход должен быть, прошу прощения, но системный и нормальный.
Ну вот смотрите, Алексей Врач пытается какие-то аналогии проводить, и у него даже получается. Это ведь пишет и практика наших судов. Вспомним разбор нарушений правил дорожного движения. Судья доверяет инспектору. Мы просто в данном случае видим, что в международном суде Россия не в авторитете. Она как у нас обычный водитель. Вот и все. Ее не будут слушать.
Так и есть. Так и есть, к сожалению. Но для того, чтобы эту тенденцию переломить, надо работать не хаотично, а системно. Для того, чтобы работать системно, надо знать эти правила, надо быть игре по этим правилам подготовленными, причем подготовленными не только теоретически, но и подготовленными инфраструктурно, то, о чем я и говорю. Поверьте, это не пустые слова. Я, помимо того, что был сенатором, я долгое время проработал корпоративным юристом, да, сейчас я адвокат. Я видел, как работают, и я сам принимал участие в работе по сложным юридическим проектам, так называемым нелинейным проектам, а, как юристы их порой называют, военным. Это совершенно другой принцип работы.
Если я правильно понимаю, то логика или принцип работы наших чиновников в этой ситуации выглядит несколько иначе. Ну, прежде всего в том, что они, как правило, пытаются обращаться не к русским, а юристам.
Не в этом дело. Вот давайте не говорить, что русские юристы лучше, иностранные юристы лучше. Лучше тот инструмент, который эффективнее.
Но разве в спортивном праве это не работает?
Я объясняю. Это разные вещи. Здесь два вопроса. Значит, во-первых, лучше брать тот инструмент, который тебе поможет в конкретной ситуации. Вот нужен здесь, в этой студии, говоря, иностранный микрофон, потому что звук лучше. Пусть он будет лучше русский, пусть будет лучше русский. Что касается наших чиновников, то, к сожалению, у них в первоочередном приоритете, да, это не защита людей, а это защита собственной позиции, чтобы при разборе полетов в дальнейшем можно было сказать, ну вот здесь формально не моя зона ответственности. Я за это не отвечал, я этим не занимался, поэтому я не виноват. То есть вот в чем принцип работы наших чиновников, в том числе спортивных функционеров зачастую.
472-й пишет, что с его точки зрения они просто привыкли лежать на печи и не работать.
Ну, это то же самое, что и я сказал, да, другое дело, что не совсем так, лежать на печи опасно, можно с этой печи упасть и обжечься, поэтому задача их во многом, да, застраховаться от падения. Но вот что они делают.
Хотя бы задним умом, что называется, что неправильно сделали в этой ситуации? Ну вот наш немецкий слушатель...
В этой ситуации мы не были готовы быстро и функционально реагировать.
Ну, вот немецкий
мы реагировали с колес.
Ну, смотрите, вот наш немецкий слушатель 285-й пишет, надо было с самого начала, еще тогда, когда даже о паралимпийцах речи не шло, на канал АРД подавать в суд.
Я сейчас
не готов. Ну, неужели это бы помогло? Ведь
понимаете,
если есть заказ, то...
Знаете, если бы много чего можно было бы предложить и придумать. Для этого и есть юристы, которые этим могут заниматься. Но для этого надо заранее к этому быть готовым. Мы, к сожалению, наступаем всегда по подобным вещам, где затронуты интересы России, на одни и те же грабли. Да? Мы реагируем в рабочем режиме, да?
Но, Путпутова, опять пытаются, люди все пытаются сравнивать судебную систему здесь, в России, и за пределами России. Ну вот, если все так просто, как вы говорите, все узнаем, судьи подкупные и мафиозные.
Я не говорю, что судьи подкупные и мафиозные. Я этого не говорил, поэтому я говорю о том, что ситуация...
Вы описываете ситуацию,
почему?
В которой непонятно, что вообще написано с юридической точки зрения.
У суда есть дискреция. Судебная дискреция. Суд состоит там из трех арбитров, он определяет, да, кто был более убедителен. И мне сложно говорить о мотивации судей. Как и вам, предполагать можно все, что угодно. Но, к сожалению, если одна сторона готова к нападению, вторая сторона должна быть готова к защите. К сожалению, Россия с точки зрения готовности к реакции, профессиональной готовности, да, она не была готова и не готова сейчас, потому что я уверен, что дальше начнется история с международным чемпионатом мира по футболу, скорее всего, и еще что-то, поэтому можно еще подождать, а потом реагировать в зависимости от того, что будет происходить. И мы с вами вернемся в эту же студию, будем обсуждать, что случилось.
Но 692-й пишет, в случае грубой агрессии право просто не работает. А этот случай был грубой агрессией. Зачем говорить о том, что мы должны были подготовиться к суду?
Это не был случай грубой агрессии. Это был случай, в моем понимании, очень техничного злоупотребления правом.
Хорошо, если мы из этого... понимаете, но ну, тоже важно.
Да,
ну,
но...
хорошо, лет через пять мы выясним это даже в суде.
А сейчас ситуация
следующая. А Паралимпиада сегодня?
Да, но Паралимпиада она не заканчивается сегодняшним днем. Да, Паралимпийское движение России жило, живет и будет жить и совершать победы. Это абсолютно точно. Мы должны эту историю разбирать для того, чтобы в будущем никто... не смог и мысли такой не допускал подобные вещи с нашими паралимпийцами, любыми другими спортсменами творить. Вот это мы сейчас должны дальше делать.
Еще одна вещь. Вот вы сказали, что в эти минуты буквально начинаются... русской паралимпиадой я не буду это называть.
Ну, условно
конечно.
Назвали это.
Это соревнование для тех, кто не смог выступить на паралимпиаде.
Да.
Очень многие... Ну, я, во всяком случае, неоднократно слышал о том, что это тоже не очень справедливо устраивать такие соревнования, ну, потому что им будет не с кем бороться. Все
знаете,
на паралимпиаде.
Знаете, здесь, как я уже сказал в самом начале, это же даже не... Это не вопрос борьбы, это вопрос признания государством их заслуг, признания государством их чести и попытка государства хоть как-то, наверное, извиниться за то, что сейчас происходит. Поэтому, да, конечно, это не может заменить полноценно то, что происходит сейчас в Рио-де-Жанейро. Но в любом случае это правильный государственный жест.
Другой государственный жест, ну, или, как кажется, государственный жест. Вчера было объявлено официально, что по российскому телевидению не будут показывать Паралимпиаду из Рио-де-Жанейро. Ну, потому что там наших нет, никаких обязательств перед Паралимпиадой нет. Это тоже правильно?
Ну, здесь я как раз считаю, что это вопрос дискуссионный. Я бы был выше этого, я бы показывал соревнования... Потому что спортсмены, которые там участвуют Белоруссия, там участвует там Украина, сборная СНГ, это тоже спортсмены. И я считаю, что их надо поддерживать. И то, что мы будем показывать, могли бы показать, это в том числе просвещение для всего нашего народа. Потому что у нас, к сожалению... в отличие там, от западных стран, все-таки отношение даже не то, что к паралимпийцам, а вообще к людям с ограниченными возможностями, оно, к сожалению, находится пока на таком очень низком уровне. Поэтому я считаю, что показывать Паралимпиаду, безусловно, было надо. И это решение, с моей стороны, с моей точки зрения, оно, конечно, ошибочное.
Теперь по поводу того, вот, что надо было бы подготовиться, вы говорили, один наш слушатель пишет через Телеграм, а в следующий раз они что-нибудь другое придумают, а вы подготовились к этому,
нет,
и все, лесом.
Я говорю, когда я говорю о подготовке, я говорю о подготовке соответствующего механизма правового реагирования на любые подобные вопросы, которые затрагивают интересы нашей страны, наших граждан. Для этого тебе не нужно угадывать. Ты просто должен подобрать соответствующих людей, которые привыкли работать в экстренных, сложных юридических условиях, которые знают коллег на юридическом рынке, да, прошу прощения, которые знают, кто тебе уже нужен для контракта соответствующего, кто тебе нужен по вот этой ситуации, по еще одной ситуации. То есть это нормально. То есть это обычная подготовка к возможной борьбе по любому направлению. Это возможно сделать.
Напомню, Константин Добрынин с нами, бывший сенатор, сейчас статс-секретарь и заместитель президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Константин Эдуардович, я попрошу вас надеть наушники. Сейчас наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день, Москва, Андрей.
Прошу.
У меня вот вопрос к вашему гостю. Вот вопрос, почему до сих пор наши юристы не привлекли в качестве свидетелей производителей этих самых пробирок? Ведь четко было сказано, что... Причем заявление было швейцарской компании, что скрыть их невозможно. Любые, как бы, и если это вот наступил процесс вскрытия, то значит на стадии производства уже русские тени в том образом внедрились и специальные серии к себе загоняли. Ведь это же важные свидетели, почему их не привлекаем?
Спасибо большое. Хороший вопрос. Понимаете, я бы не хотел комментировать сейчас конкретные действия стратегию наших коллег, которые сейчас этим занимаются. Почему? Потому что формально, да, Федеральная палата адвокатов, которая помогает с точки зрения координации действий, с точки зрения поиска возможных коллег, которые будут помогать, но она не влезает вот в те правовые процессуальные нюансы, которые сейчас, с которыми сейчас работают наши коллеги. И мне сложно говорить, почему было сделано то, либо не сделано было это. Может быть, и было сделано, но мы об этом пока не знаем.
Смотрите, мы ведь привыкли чуть иначе смотреть на все. Вы говорите о том, что надо было бы сделать все, чтобы попытаться выиграть. А 692-й пишет: хорошо, а вы можете дать гарантию, что выиграете суд?
Вы знаете,
нам-то нужна гарантия.
Это типичный вопрос юристам всегда. Никакой честный и нормальный юрист никогда не даст гарантию того, что он выиграет 100% суд. Гарантию может только дать о своих знаниях, о своих компетенциях и о том, что ты будешь честно отстаивать интересы своего доверителя. А все, кто пытается зачастую давать какие-то гарантии, ну, я бы очень криво посмотрел
теперь
на
дальше.
Таких коллег.
493-й пишет: хорошо бы позже провести альтернативную паралимпиаду российской стороне, получить статус международных спортивных состязаний, пригласить участников других стран, пригласить представителей мировых СМИ, независимых экспертов, фиксировать авторитетными спортивными сообществами олимпийские достижения. Вот когда 493-й это пишет, а это правда можно сделать? А кто приедет? Кто даст статус? Почему мы решили, что эти олимпийские достижения, авторитетные спортивные сообщества начнут фиксировать?
Ну, смотрите, помните...
Нам же нет доверия.
Помните же, в свое время были такие замечательные в истории игры, которые назывались «Игры доброй воли». Если не ошибаюсь, их было проведено две.
Ну, как
одна
минимум
в Петербурге,
две,
да. Одна в Атланте, по-моему... Потом эта история по каким-то причинам, может быть, финансовым умерла. Но я, например, тогда был совсем юный, да, я работал волонтером. И я могу сказать, что, конечно, это была абсолютно масштабная и очень большая история, которая была организована, в принципе, частным бизнесом. Я считаю, что, конечно, это можно организовать. Более того, в нынешнее состояние...
Там не было вот этого недоверия.
Правильно, но мне кажется, что сейчас как раз, условно говоря, да, идея с возрождением игр доброй воли, она вообще правильная, да, потому что это... То, что сейчас требуется нашему холодному миру, да, потому что нужны какие-то альтернативные механизмы, в том числе общение, и в том числе общение на спортивных аренах.
Вопрос по этому поводу был задан. Вопрос по этому поводу был задан еще Высоцким, по-моему. Где деньги, Зин?
Ну, вы знаете, и у нас, и в Америке, и в других странах есть огромное количество частного бизнеса, который зачастую... Да и не зачастую, практически любой частный бизнес, он устраивает какие-то вещи пробоно. Я считаю, что это была прекрасная история, если бы кто-то решил бы взять историю с играми доброй воли, ее возродить. Она возможна. Понятно, что не за государственный счет.
Пут-пут пишет, все-таки при играх доброй воли было 15 республик в Советском Союзе, а теперь нету.
Нет, игры доброй воли, кстати, были в 94-м году. Советского Союза уже не было.
Ну нет, 84-й, 88-й.
Ну, в Петербурге они проводились, когда был 94-й год. Ну,
значит, их было больше, чем два раза. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Виктор, а не любители спорта, можно вопрос?
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
Мне вопрос такой, вот если такие призовые выплачивают нашим спортсменам, я с точки зрения экономики, так скажем, это что, мы такие доходы от Олимпиады получаем, значит, или должны были получить бы и не получили? Вот я к большому спорту очень иронично отношусь, сразу могу сказать, и поэтому считаю, вот такие большие доходы, то есть это призовые, которые мы слышали, я уже не буду повторять, кто сколько получил, навевает мысли о том, что это как статья дохода какая-то, бюджета, Олимпиада. Или кому-то она только статья дохода?
Виктор, спасибо за вопрос. Честно говоря, я так же, как и вы, не являюсь большим специалистом в подобных вещах и не знаю.
Не, ну бешеные деньги
платят. Я предполагаю, что, конечно, это абсолютно недоходная история. я имею в виду Олимпийские игры. Но при всем при этом не все измеряется деньгами. И Олимпиада, по большому счету, вообще была изобретена на заре человечества ровно для того, чтобы попытаться заменить противостояние там, в военной и политической сфере на спортивной арене. Поэтому это надо...
Тогда
дальше.
За победу не давали квартиру, машину и еще немного.
Мы же не
наличия.
Знаем, что именно давали в Древней Греции.
Константин Добрынин, статс-секретарь, заместитель президента Федеральной палаты адвокатов России и бывший сенатор. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Сегодня среда, 7 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость Константин Добрынин, бывший сенатор, а сейчас статс-секретарь и заместитель президента Федеральной палаты адвокатов. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир по телефону 7373-94,8. Но вот смотрите, 266-й такой общий вопрос задает. А сколько можно терпеть подлость и непорядочность от Запада? Исторически мы от них постоянно обороняемся, пишет 266-й. У него кругом враги.
Знаете, я не сторонник теории, не адепт теории, там, Запад наш враг, и все нас хотят уничтожить, поэтому, может быть, я вас, к сожалению, расстрою. Я достаточно много времени провожу в западных странах, я там жил некоторое время, и я могу сказать, что, честно говоря, граждане, там, не знаю, Америки, там, европейских стран, они, честно говоря, озабочены не проблемами России, а проблемами своих собственных стран. Например, в Америке вообще там, о России вспоминают крайне мало. Да, в телевизионных новостях можно там, услышать об этом там, раз в месяц, когда что-то экстраординарное у нас происходит. Поэтому я думаю, что это и есть ответ на ваш вопрос, понимаете?
Нет, подождите, хорошо, если американцев так это не волнует, ну, то, что происходит в Российской Федерации, то почему 266-го это так волнует? Он не единственный.
Вы знаете, иногда надо... вспомнить профессора Преображенского и меньше читать советских газет. И, глядишь, все наладится.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один наш слушатель с нами на связи. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Людмила, город Москва. Да, заранее прошу прощения. Я хочу сказать, несколько дней назад, после того, как нас не допустили, наш президент сказал, что мы готовы принять паралимпийцев в Московской области и также компенсируем те же деньги. И я хочу вас попросить, ведь можно коллективным разумом решить, кто ответственный за это? Что если это такой ценой в Рио-де-Жанейро, и они все там перетяскались, западные люди, ведь это же есть этическая сторона, ну нельзя же так. И люди некоторые могут пострадать, просто будет сердечный приступ, там показывали лица этих обделенных паралимпийцев. И очень обидно, что с нами так поступают.
Нет, так а каково вы требуете виновным-то назвать?
А виновный вот этот комитет, который сказал, что лишает нас членства. Это, наверное, несколько очень заумных людей. Но если вот так получается, я знаю, что мы были призваны, и не обязательно быть членами этого комитета международного. Они могли так выступать.
Кто это вам сказал?
Ну, говорили, приходили политтехнологи, рассказывали, что
ну, неправильно... Это действительно так?
Нет, я боюсь, что это не так, однако я вот вместе с уважаемой радиослушницей, я разделяю ее вот на самом деле чувства, потому что я примерно такие же чувства испытываю, когда я смотрю в глаза этим людям. Однако надо понимать, да, корень всегда в том, что, к сожалению...
Подождите, есть международная организация.
Можно ее?
У них там внутри, а вы говорите...
Вопрос сейчас он намного шире вообще того, что сейчас происходит в мире, потому что то, что мы видим, к сожалению, да, в ситуации с международной паралимпиадой, там, с Олимпийскими играми, это, к сожалению, вопрос взаимного недоверия стран друг к другу. Я имею в виду, конечно, России, стран Запада к нам, то есть что и порождает все дальнейшие действия. Когда ты начинаешь подозреваться даже в том, что ты и не совершал, к сожалению. Да? Поэтому это вообще глобальная история. Понимаете, нельзя смотреть на историю с там, паралимпиадой, с тем, что происходит в отрыве от всего, что происходит сейчас. Если мы мужественно вползли в состояние там, второй холодной войны, да, то надо из него как можно быстрее выходить. Вот если мы хотим, чтобы нас перестали воспринимать соответствующим образом и относиться к нам таким же образом, да, то есть иногда стоит, конечно, протянуть руку, а не кулак, я говорю о нас, да, потому что все-таки мир должен побеждать, да, а не бряцание даже юридическим оружием. Но, потому что страдают в итоге от него люди, в данном случае спортсмены.
С одной стороны, да, может быть, но с другой стороны, у нас даже внутри нет, что называется, солидарного отношения к тому, что происходит. Вот 983-й пишет, видимо, по поводу денег, которые дают. Еще с нищеты налоги соберут, и дармоедам, спортсменам выплатят. Ну, это ведь тоже распространенная история.
Во-первых, конечно, коллеги, давайте не будем, я обращаюсь к радиослушателям, называть спортсменов дармоедами. Да, это люди, которые посвятили свою жизнь стране, посвятили, они завоевывают спортивную честь для нашей страны.
Такая
да,
работа,
им это нравится, и нам это нравится смотреть, им это нравится делать, это их работа, они в этом смысле профессиональны, они ничем другим не занимаются, они тратят на это лучшие годы своей
рабочий
жизни.
И рабочий день у них длиннее, это
надо,
известно.
Там сверхчеловеческие нагрузки, мы хотим увидеть этот Колизей, мы его видим раз в 4 года, но мы не понимаем, какой, прошу прощения, пот и кровь ведет к этому Колизею, чтобы мы посмотрели и похлопали лениво, сидя у телевизора, понимаете, попивая чай. Поэтому давайте не будем их обижать, их оскорблять, говоря о том, что они не должны зарабатывать деньги. Они должны зарабатывать и получать хорошие деньги. Другое дело, что государство должно заботиться не только о них, но и об остальных гражданах. И государство должно защищать интересы, в том числе и спортсменов, и в том числе всех остальных граждан, чтобы не было разрыва и такого диссонанса.
Возможно, про государство как раз пут-пут спрашивают. Вы так говорите, что как будто бы у нас ни просчетов, ни ошибок не было. Ну, признайтесь, наконец, что мы тоже виноваты.
А в чем именно я должен признаться, в чем мы виноваты?
Ну, то есть с нашей стороны никаких проблем не было.
Вы имеете...
Ни с допингом, я так понимаю.
Вы знаете, я здесь все-таки адвокат, и я не могу облыжно утверждать о тех фактах, говорить те факты, которые я не знаю, кого-то заведомо оскорбив. Это будет некорректно и неправильно.
Тогда по-другому. Вот Алексей врач пишет. Ну, допустим...
Я допускаю, что... Простите, прошу прощения, что перебил. Я допускаю, что российские спортивные чиновники многое сделали того, что подорвало доверие к нам. Но давайте все-таки разбираться с юридическими фактами. Самое последнее, что можно делать, это когда на подозрение в беззаконии кто-то отвечает заведомым публичным беззаконием. То, что сейчас, к сожалению, произошло.
Ну вот, Алексей Врач пишет, ну хорошо, Запад, может быть, не виноват, не так сильно против нас настроен, но кто-то же все это организовал, нас прессуют Олимпиадой, санкциями, списками Магнитского. Вот это все можно же как-то прекратить, пишет он.
Знаете, если политики не могут договориться, да, к сожалению, зачастую не могут договориться политики, то должны уметь договариваться обычные граждане Института гражданского общества. Вот я бы советовал всем нашим гражданам перестать видеть кругом врагов, а попытаться увидеть друзей, нормальных людей. Поверьте, их намного больше, чем тех, да, такие тоже, наверное, есть, кто желает нам зла.
Лена пишет, выступления артистов, например, оплачивают те, кто купил на них билеты по своему желанию. Почему спортсменам платят из наших налогов без желания налогоплательщиков? А что вы имеете в виду, Лена? Не очень понятно, когда это спортсменам платят из наших налогов? Ну, кроме стипендий.
Понятен вопрос, другое дело.
Говорят, бешеные деньги, но эти бешеные деньги не платят из бюджета.
Ну, к сожалению, таким образом работает любое государство. Любое. Поэтому по-другому это работать не будет.
Про деньги еще один вопрос. Тут вот сегодня появилась новость, что Путин не исключает изменения законов из пакета Яровой, а в тексте так там вообще звучит: президент Путин обратился к депутату Яровой с просьбой подумать об исправлении антитеррористического пакета, ну, чтобы учесть деловые интересы операторов связи.
Я думаю, что президент Владимир Путин просто не позволил депутату Яровой потерять лицо, потому что, конечно, история с этим абсолютно непроработанным законом, тем, как он принимался, она выходит за рамки все-таки приличия, да, потому что когда... Понимаете, это стандартная проблема, просто у Ирины Яровой она, к сожалению, системная проблема, я не очень понимаю, каким образом она собирается дальше работать в Госдуме, там она баллотируется, я слышал. Вот, проблема в том, что когда ты вносишь законопроект, который предполагает достаточно серьезное увеличение бремени расходов на граждан, ты должен вообще к нему подготовить финансово-экономическое обоснование. Мне кажется, что оно не было подготовлено, либо было подготовлено лукаво, Потому что именно после этого, я беру только одну часть, разбираю, которая всех нас, простите, может коснуться, да, я говорю о тарифах операторов, которые, простите, могут вырасти в 3 раза, если... Я просто разговаривал с вот, рабочей группой, да, которая занимается как раз поправками, пытается поправки разработать к этому закону. Они говорят, что при таком очень благоприятном развитии событий в 3 раза возрастет, может возрасти тариф, если все сделать так, как сейчас предполагается из закона Яровой. Поэтому, если ты предлагаешь закон, ты должна подумать, каким образом, какие средства на него будут потрачены. Операторы готовы тратить, но они готовы тратить, вкладываться до какого-то разумного предела.
Но пока дальше, мы можем платить.
А дальше мы будем платить в 3 раза за то, что Ирина Яровая придумала такую вещь. Да, государство имеет право владеть больше информацией для нашей безопасности. Допустим, да, в Америке тоже есть АНБ. Мы фактически пытаемся построить такой аналог АНБ. Но тогда мы должны понимать, кто за это будет платить. И есть, знаете, где деньги ЗИН? Вот, где деньги ИРИН? Примерно вот, вот такой вопрос ей стоило задать, когда она этот закон проталкивала. Поэтому сейчас единственное правильное, что надо сделать, это выполнить ей указание президента, подготовить поправки, отложить вступление закона в силу на, возможно, несколько лет, продумать механизм реализации этого закона корректный, так, чтобы он не ударил по гражданам, и тогда уже его реализовывать. Вот это надо делать. Хотя это надо было сделать заранее.
Но вот это по поводу того, что это ведь не предложение депутата Яровой, это уже закон.
Все правильно.
Так поправки я... приняты. Ведь
нет,
по идее...
поправки... Закон принят.
Ну
закон
да.
принят.
Нет, поправки стали законом, да. И получается, ведь ее должны были остановить раньше. Вот это указание ведь надо было раньше давать. Об этом пишет 730-й.
Вы правильно говорите. Вы правильно говорите. Но я думаю, что, к сожалению... Вы понимаете, этот же закон, эти поправки были приняты в конце сессии, да, если я не ошибаюсь. У нашей Госдумы, к сожалению, есть такая дурная привычка, я как человек, проработавший несколько лет в Совете Федерации, могу сказать, под конец сессии Госдума старается запихивать максимальное количество тех законов, которые требуют либо большой дискуссии, либо в которых есть странности, и которые в последний день сессии можно принять, потому что за большим объемом ты можешь не увидеть какие-то нюансы. Я думаю, что здесь произошла ровно эта история.
Больше всего меня убивает, пишет Александр, как принимаются законы, а не то, какие это законы. Пут-пут пишет, да если бы была здесь Яровая, она бы вам ответила так же мудро и правильно. На словах бы все получилось. Дмитрий пишет, уже многие высказываются про пакет Яровой, как очередной распил денег на оборудование. Ну и тот же Александр пишет, что, мол, тарифы операторов – это не самое главное. Еще один вопрос.
Я бы, прошу прощения, да. С удовольствием увидел здесь Ирину Яровую, чтобы она хоть что-то ответила.
Еще один вопрос, это сегодняшнее заявление Павла Астахова. Он уполномоченный при президенте по правам ребенка.
Пока.
Ну, тут непонятная история, потому что сегодня даже...
Ну, рано или поздно, я думаю, что его полномочия закончатся. Давайте хотя бы так смотреть.
Хорошо, пока, в этом смысле пока. Так вот, Астахов сказал, что новые факты растления учеников, это про 57-ю школу, вы наверняка слышали, об этом много говорят в последнее время. Ну, так вот, он говорит, эти новые факты подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей.
Вы знаете, с Астаховым, с коллегой Астаховым, так называемым, сегодня большие проблемы. Да, то есть я рад, что он наконец что-то вообще сказал по этому поводу, хотя скандал по сфере его компетенции так или иначе продолжается уже практически, если не ошибаюсь, наверное, около недели, да?
Ну, он был в отпуске, насколько
ну,
я
понимаю. Мне кажется, он уже давно вышел в отпуск и даже писал какие-то по этому поводу победные твиты. Вот, понимаете, он предлагает поменять закон, потому что он что-то прочитал в интернете. Молодец. Павел, но так не делается, да, есть аксиома, сначала надо установить пробельность нормы, понять, есть ли там пробел, не работает ли закон, недостаточен ли закон, затребовать статистику Верховного суда, например, для начала, да, потом посоветоваться с законодателями, с экспертами, каким образом аккуратно внести поправку в Уголовный кодекс, да, потому что это не книжка с раскрасками, да, которую можно раскрашивать как угодно, это... Серьезнейший источник права. А уже потом предлагать такие вещи. Что он обязан был бы сделать, но, похоже, наверное, не сделал, воспользоваться теми правовыми механизмами, которые у него есть, я имею в виду там и прокуратурой, и следственными органами, да, да и просто самому можешь приехать разобраться, поговорить, что случилось, посмотреть. И понять, это не работает те правовые механизмы, которые есть, или, может, они работают, просто он, может быть, не знает, сейчас, может, что-то происходит, да, или нужно менять законодательство. Да. А когда ты сразу начинаешь, вот что-то произошло, да, это больная история многих, не всех, слава богу, наших законодателей. Когда что-то происходит, вот кто-то увидел с утра в интернете что-то, у нас сразу рождается какая-то странная законодательная инициатива, такая реактивная реакция. Вот реактивной реакции надо бы избегать.
И все-таки, как вы-то объясняете для себя то, что, ну, как это описывают, там происходило? Мы ведь довольно часто сталкиваемся с теми или иными ситуациями, которые описывают, ну, к примеру, как и вот эту историю в 57-й школе. Смотрите, больше 16 лет мы знали, что учитель, ну и так далее.
Понимаете, здесь, конечно, история, я не глубоко сразу могу сказать, погружен, я скажу.
Мы знаем. Но молчим.
Это вообще парадоксально. Это вообще история даже не столько о праве, да? Это история о праве и морали, о нравственности и история, которая называется «Отцы и дети». В первую очередь, да, потому что когда родители знали о том, что такое происходит, и происходит не первый раз, и не с их детьми только, и по каким-то очень странным своим таким... не знаю, нравственным нормам, они считают необходимо об этом молчать, то, мне кажется, к ним тоже можно задать вопросы. Это первое, да? Второе, да, то, что касается попыток таких неких объяснений, да, что, ну, вот у нас это там было по согласию, это такая вот такие чувства, это все возможно, все люди взрослые, но я хочу сказать, что если бы это происходило один раз, я допускаю, да, что такое может произойти. Я думаю, что каждый где-то о подобном слышит. Но когда это происходит в массовом порядке, это говорит о том, что это норма поведения, неподобающая норма поведения конкретного человека, которому доверены дети.
Но, может быть, это как раз подобающая норма поведения в этом обществе.
В каком этом обществе?
Смотрите, у нас совсем скоро выборы, да? И опять начнется разговор о том, что кого-то заставляют идти голосовать. Кого-то заставляют идти голосовать за этого человека. Хоть кто-нибудь, кроме этих жалоб, пошел куда-нибудь в суд?
Вы имеете в виду...
Люди, которые говорят, да, мне это не нравится.
Где, вот про школу?
И здесь. И в школах тоже выборы, как правило, в школах устраивают.
Ну, имеете в виду избирательные участки.
Конечно.
Знаете, если мы переходим к выборам, да, и вообще говорим...
Все знают, что это так, но никто не жалуется.
Так эта проблема с выборами, которая сейчас в России происходит, она называется очень хорошим термином, который называется абсентеизм. Да? Этот очень простой термин означает безразличие народа, бойкотирование народом политических процессов в стране и отсутствие интереса к выборам. Да? То есть, когда человек уходит...
Люди бойкотируют интерес к детям.
Нет, мы сейчас говорим про выборы. Да?
Это разные проблемы.
Тогда давайте вернемся к детям.
Но это не одна и та же проблема.
Это не одна и та же проблема. Это проблема воспитания в конкретных семьях. Потому что вообще у нас страна большая, федеральная, да, и в разных регионах к подобным вещам относятся по-разному. Я видел мнение, например, коллег из Сибири, которые говорят, у нас это невозможно. У нас это, в принципе, было бы невозможно, потому что, к сожалению, учитель мог просто пострадать. Это невозможно в принципе. У всех нормы морали и нравственности, они разные. Здесь, судя по всему, они немного расширены, бывает. Но абсолютно точно, что они уже находятся, прошу прощения, на стыке нравственности и права.
То, что к выборам, теперь вернемся.
А по поводу абсентеизма, да, то, что я не договорил. И когда народ говорит, что нам неинтересно, все понятно, все предопределено, это, конечно, самое ужасное, что может произойти с государством. И я считаю, что мы сейчас находимся на пике абсентеизма, потому что, когда я смотрю, к сожалению, большинство дебатов, которые по телевизору я вижу, как большинство роликов, ну, конечно, это чудовищно. Конечно, это чудовищно, и то, как это сделано, я имею в виду и время выбранное, и формат временной, конечно, это всячески отбивает у вменяемого гражданина желание в этом участвовать. Что неправильно.
Отбивают желание.
Потому что любые выборы это шоу, если уж мы говорим о процессе. А с точки зрения того, как это воспринимается людьми, это может отбивать желание. Вот вы со мной поговорите так, что у меня отобьет желание к вам прийти, но вы же со мной разговариваете так, что я к вам хочу еще прийти. Понимаете? В этом есть разница. Понимаете? И вот если уж мы касаемся выборов, то я считаю, что, конечно, эти выборы наиболее скучные из всех, которые, пожалуй, были на моей небольшой памяти.
Но почему вы говорите о скучности этих выборов? Ведь сейчас больше партий говорят. Теперь можно выбирать депутата Государственной Думы от района, а не от партии.
Это очень хорошо. Знаете, я вообще придерживаюсь следующего принципа. Да, я не хочу никого агитировать здесь. Да, но мне кажется, что вообще надо голосовать за того депутата, кто тебе симпатичен. Симпатичен не внешне, а симпатичен как человек и понятен. Вот, и мне кажется, вот это может вообще помочь нынешним выборам.
Но что такое понятен? Для того, чтобы понять того или иного
кандидата? Надо его слушать и за ним наблюдать, конечно.
Ну, это тогда я должен его искать где-то. Понятно, что не он за мной будет
бегать. Если вы заинтересованы...
Он один, а меня много.
Ничего страшного. Если вы заинтересованы в переменах в нашей стране, а в том, что перемены нужны, нет никаких сомнений, надо интересоваться, да. Вспомните, какой был подъем развития гражданского общества в момент перестройки.
Вспомните, чем это все закончилось?
А чем это все закончилось?
Перестройка закончилась.
Ну, я считаю, что...
И мы вернулись к тому, что было.
А я считаю, что перестройка не закончилась. Это слишком длинный этап. Я думаю, что рано или поздно перестройка действительно завершится. Пока мы, к сожалению, понимаете, то, что сейчас для нас кажется 5 лет, 10 лет, 20 лет, через 100 лет в учебнике истории это будет идти двумя абзацами.
Безусловно.
Понимаете?
Но у нас-то возникает вопрос, как себя вести. И вот один из слушателей, 717-й, пишет, ну вот вы говорите, надо... А если нет ни одного моего кандидата?
Ну, значит, тогда не надо голосовать, если нет твоего кандидата.
Ну, так вот люди и не голосуют.
Кто-то голосует, а кто-то не голосует. А что надо делать? Надо делать, что должен, и будь, что будет. Вот это очень правильный принцип.
Так вот, голосовать ты должен, участвовать в этом процессе ты должен.
Ты должен для себя решить сам, что ты должен делать для своей страны.
Вот, кстати, еще один вопрос по поводу этих самых выборов. Сегодня цифры просто назвали. Это из слов Эллы Памфиловой, главы Центра избиркома. 67 ранее судимых. Вот это что-то говорит о качестве будущего депутатского корпуса?
Мне сложно говорить. Ранее судимые люди... Есть люди, у которых судимость погашена, и каждый имеет... Каждый может оступиться в своей жизни, если уж мы совсем рассуждаем, да, и наказание-то уголовное, да, основной принцип, наказываем, чтобы исправлять. Это основной постулат уголовного права. Поэтому если человек был наказан... Он осознал, он исправился, к нему вернулись его гражданские права, то я бы априори общественным мнением не поражал бы его в них заново. Понимаете? Поэтому здесь, ну, если вообще к этой проблеме как относиться глобально, да, конечно, с другой стороны, цифра там 67 человек, она выглядит так неприятно внушительно.
Тогда еще Юстасу ответьте, вот с вашей точки зрения, допустим, ладно, вы сказали, что если никого нет, то можно и не голосовать, ну, твоего кандидата. А он пишет, а будет ли правильным голосовать, что называется, за лучшего из худших? Но все равно голосовать, зато голос будет учтен.
Хороший вопрос, да, это как сейчас в Америке, да, я разговаривал с друзьями, с коллегами, они говорят, вот у нас ситуация такая, что вот мы вынуждены голосовать за лучшего из худшего. Я говорю, ну и как вы будете
какую
делать?
Фамилию, они говорят, кстати,
они будем голосовать за лучшего из худшего. Да, но, опять же, я не хочу советовать. Вы сами гражданин. Вы сами взрослый человек. Примите решение сами. Не государство за вас должно принимать решение, не какой-то заумный адвокат, который что-то вам говорит по радио, а вы сами. Не отвечайте за это решение.
А что такое отвечаете за это решение? А как человек, который, ну вот, примет решение голосовать за лучшего из худших?
И он будет за него нести распределенную ответственность, свою внутреннюю. Он будет знать, что да, я голосовал за него, может, я ошибся, а может быть, он не ошибся.
Вы помните, за кого голосовали на прошлых выборах?
А я не голосовал на прошлых выборах.
Константин Добрынин, статс-секретарь, заместитель президента Федеральной палаты адвокатов России и бывший сенатор. Я благодарю вас, спасибо.
Спасибо большое.